Сегодня у нас немножко необычная тема. Вот, я никогда себя не пытался делать богослова и не являюсь, сразу говорю, то есть далеко не богослов, скажем так. Но жизнь так повернулась вдруг сама, все эти страшные события вокруг, что я стал думать, прав ли один человек. Однажды, когда еще мы на «Эхо Москвы» вещали в Кемерове, у нас там был человек такой, сейчас он является помощником митрополита, вот, Мошкин. Мы его звали «Дядя Мухи». Вот. И он однажды такую вещь сказал, ну, просто разговаривали там о чем-то. Он говорит, есть такой библейский пессимизм, что в Библии, мол, есть такое пророчество, что церковь проиграет. Я говорю, да ну, в то время, помните, да, огромные залы, кинофильмы, много каялось, много крестили, у нас был библейский или не библейский, неважно, оптимизм. Вот. Но еще есть реализм. Так, кстати, я сразу говорю, что такое вообще пессимизм, понятно? Нет? Пессимизм – это когда человек говорит, все будет плохо. Он заранее уверен, что все будет очень плохо. А оптимизм, когда человек, бывает, тоже не зная ничего, говорит, все будет во, классно, все будет хорошо. А еще есть реализм. То есть иногда плохо, иногда хорошо, по-разному. Понятно, да? Хорошо. Итак, библейский пессимизм, он говорит. Но я так думал, нет, наверное, он не прав. Ну так, как-то, знаете, охота же верить в лучшее, как бы быть оптимистом как бы приятнее. Я и сейчас не знаю. То есть это не то, чтобы, вот, знаете, вот я говорю, вот это прямо вот небеса вещают. Нет, это всего лишь несколько мест Писания, а их тысячи об этом. А мы не успеем за 20 минут. Поэтому я скажу два места из Писания, которые, на мой взгляд, немножко поддерживают, но все-таки немножко, не полностью, эту идею, что церковь проиграет, все будет плохо. Первое место уже на доске, можно ее увидеть, Екклесиаст 9.11. Вообще, действительно, если говорить лично про Соломона, особенно притчи, да и песни отчасти, книга такая пессимистическая, то есть она такая вот грустная. И вот что он здесь сказал по поводу нас с вами. Итак, Екклесиаст 9.11. «И обратился я, — пишет Соломон, — и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег». Мы-то когда как думаем, да? Что на Олимпийских играх выигрывают самые проворные, да? Кто больше мельдония принял. «Нехрабрым победа». Вот мы видим, воины сейчас снова пошли. Дальше. «И неуразумные богатства». Ну, богатых дураков полно, это правда. Вот это, вот тут я согласен. Богатых идиотов много. «И неискусным благорасположение». То есть есть люди такие вот, вроде как художники, искусные, там, или риторы. Но тем не менее Соломон считает, что неискусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ну и дальше там еще хуже. В общем, 9 глава, она самая пессимистическая в Библии, наверное, да? И в ней говорится, хоть сколько ты будешь храбр, можешь проиграть. Хоть сколько ты будешь тренироваться, можешь не выиграть Олимпиаду. А кто-нибудь с мельдонием выиграет. Сколько бы ты ни умудрял себе, а будешь голодным, может быть. Не просто много мудрости, много печали, но еще и голодным. Что не мудрым хлеб достается. И неуразумных богатства. Ты будешь учиться там в МБА, в университетах. Я знаю, сейчас люди прямо горят на этом, прямо последние деньги тратят, да? И в итоге, как они были нищеброды, как я, так и остаются. То есть Соломон считал, по крайней мере, в то время, в ту секунду, что время и случай для всех их. Но почему я подчеркнул, что это отчасти пессимизм? Отчасти. Потому что это же самое высказывание немножко по-другому изложено в другом, так сказать, переводе. Ну, я не буду сейчас его даже читать, но смысл такой, что не всегда. Вот там добавляется одно слово. Тут сказано непроворным, то есть самый ленивый выигрывает типа того, да? Дальше. Неуспешным, не храбрым, не мудрым, и не разумным, и не искусным. В общем, все, кто пытался, как бы проигрывают. Ну, конечно, не всегда же. Есть и проворные, которые выигрывают, на самом деле. И поэтому в новом переводе, может, по-другому, не знаю, неважно почему, там сказано, не всегда. Не всегда. То есть нет гарантии. Это тоже пессимизм, но уже такой более реалистичный, конечно. Более реалистичный. Я сейчас возьму только про победу, ладно? Потому что я не проворный, и не успешный, и не мудрый, и не разумный, и не искусный. Ну вот написано, что не храбрым победа. Ну, со времен еще Суворова мы знаем, да? Что победа достается тем, кто не боится. Ну так вот, как бы об этом всегда говорится. Но есть одно место в Писании, которое тоже это опровергает. То есть подтверждает как бы немножко, чуть-чуть подтверждает Екклесиаста. Только там уже не время и случай, а Всевышний. То есть здесь удача, ну удача по-ирански Бог, вот наше слово русское Бог, на самом деле это иранское слово удача, чтобы вы знали, да? То есть мы когда говорим с Богом, говорим с удачей, ну ладно. Итак, Откровение 13.7. Последняя книга Библии, тоже знаменитая глава, тоже 13 глава Откровения, это просто вот, как и 9 глава, очень пессимистическая. Всю и не будем, только один стих почитаем. Хотя нет, маленько еще дальше. Это про зверя, вот, который вышел из моря с диадимами, с именами богохульными. Вот, и там ему все поклонялись. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. Все-таки власть была дана, конечно, видимо, Всевышнего, так понимаю. Но не всегда, 3,5 года всего лишь. Опять-таки пессимизм, да? Вроде бы как так, ничего себе, зверю дана власть. А вот для чего она дана? В чем реализм? И этот зверь отверз уста свои для хулы на Бога и так далее. И вот 7 стих. Этому зверю. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Дано. То есть это не то, чтобы он сильный, успешный, храбрый, могучий, мудрый, там, что еще, да? Нет. Ему что было? Дано. И вот в данном смысле новый перевод полностью подтверждает эту трактовку и говорит не просто дано, а дозволено. Дано еще так, знаете, ну как-то вот не очень понятно, о чем тут говорится. А тут прямо сказано, в 13 главе 7 стихе, что не просто дано, а позволено, с высшей смысле. И дозволено ему было воевать с людьми Божьими и побеждать их. И дана ему была власть над всеми племенами, и народами, и языками, и наречиями. Все обитающие на земле будут поклоняться зверю. А теперь самое главное, почему? Запятая идет. Все, чьи имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного створения мира. Вот только тогда, когда придет зверь, мы и узнаем, кто записан, а кто нет. А сейчас как мы узнаем? Кто не записан, что будет делать? Будет зверю поклоняться. Это отводит нас к истории Нерона. Нерон и другие императоры, но особенно Нерон, требовал богопоклонения. И в то время был эдикт. Всех христиан надо было убить. Это было прямо... Причем интересно, что это был всего лишь 3-й эдикт. И империя существовала уже 300... Ну, не империя, а вообще римская держава. Уже 300 с лишним лет. Но всего лишь 3-й раз какая-то религия была полностью запрещена. Значит, до этого была, я забыл название, религия, которая убивала младенцев. И какая-то еще огнепоклонники. Не помню точно, врать не буду. Вот сейчас не вспомню, конечно, читал. А вот 3-е, Нерон провозгласил, что всякий христианин, точнее, должен быть убит без промедления. Не нужно ни суда, ни следствия, ничего. Так убили апостола Павла и Петра, в конце концов убили, как бы они там ни говорили, то Павел говорит, что я гражданин, там, но с ним был суда, потому что он гражданин. А в общем убивали. Это была, конечно, еще иудейская секта, но было такое решение императора. И оно прямо вот здесь процитировано, кто не поклонялся каким-то образом, ну, видимо, хлеб и вино, я так понимаю, не приносил на капище, а капище это были небольшие такие в стене изображения Нерона, и должен был положить хлеб и возлить вина. Ну, вроде как хлеб преломления, только уже этому богу, человеку, императору. Ну, многие императоры делали себя богом, и это были фараоны, то есть это как бы древняя история, сейчас многие пытаются. Но суть такая, что вот здесь об этом сказано, кто действительно не поклонится, те записаны. Вопрос, а те, кто поклонится? Они не записаны. И потом дальше, в 22 кажется, главе говорится, что трус попадает куда? В гиену огненную. Не просто там на страшный суд, а в гиену огненную. То есть смелость, храбрость, как бы она была здесь Екклесиастом, вернее, Соломоном, не возведена в ничто, она имеет значение какое-то. Человек, записанный в книге жизни, он не поклонится, говорит здесь Иоанн. Ну и Христос, на самом деле, слова Христа. Христос говорит, что а кто не записан, тот поклонится. Вот такой вот пессимизм, как бы. Ну, не на все время, но, извините, умрут христиане. Ну, как умрут, духовно умрут. Те, которые там примут начертание на лоб, на руку, 666, там дальше. Ну, поняли, да? История древняя, известная. Не новая, я ничего нового не сообщаю. Я просто говорю о библейском пессимизме, что есть несколько мест Писания, на самом деле, наверное, больше гораздо, просто два я так сразу увидел. Это места, говорящие, что вы можете быть сколько угодно храбрыми, но временно проиграть, да, битву. Войну можете выиграть, но вот битву можете проиграть. Вы можете сколько быть успешными, но вот первое место не займете, кто-нибудь там лучше обернется, нога у вас подвернется. С временем, с лучшим, говорит Соломон. Вы можете быть очень разумным и даже мудрым, а остаться голодным. То есть вот это пессимизм, да, то есть как бы не очень-то много от нас зависит. И почему-то Соломон говорит, время и случай, не Бог и Всевышний, как говорит Иоанн, а время и случай. То есть это вообще так удача, условно говоря, да, вот повезет, не повезет. Ну, если честно, про богатых точно знаю, так получалось, что я с ним немножко общался. Да, есть очень мудрый, разумный, ничего не скажу, но есть просто, ну, свалилось, что называется. И все, и они там ведут себя не очень-то грамотно. Но это их проблема. Вопрос вот в чем заключается. Придет время, ну, братья и сестры, оно приходит. Когда мы говорим, придет время, и будут войны, ну и ладно, и не бойтесь, и не ужасайтесь, легко проповедовать. А когда оно вот тут рядышком, да, как говорится, в этой же стране почти что, то, конечно, это проблемка. И я больше скажу, что появится Избавитель, который назовет себя Христом, может быть, не знаю там, но вот он будет таким богохульным товарищем, и все им поклонятся. Представляете, 8 миллиардов человек, видимо, даже исламисты, они вообще никому не кланяются, казалось бы. И все им поклонятся. Он так сделает, такой мир и безопасность на 42 месяца. Так все будет здорово. Вдруг все это, вся, так сказать, беда исчезнет, да? О, как это хорошо стало. И только потом уже идет полный оптимизм, победа церкви. Вернее, Христа. Потому что там будет история с Израилем еще. Не только церковь. Что такое поклониться зверю? Есть много трактовок, есть такая православная секта, яненщики, которые там по-другому, там вот они не берут штрих-код. Ладно, не будем сейчас все говорить, что есть. Но факт тот, что рано или поздно живущим, ну дай бог я умру в том времени, что-то прям не хочется в то время жить, честно говоря, как тебе хочется в то время жить, что-то вот не катит, да, вдруг не узнаешь, да, кому кланяться, да, бабах ей все. Но я думаю так, что кто записан, давайте вот будем к системизму сразу относиться к этому, тот не поклонится. А если я только себя изображал христианина, да, только, так сказать, аллилуйничал, но по жизни, вот, видимо, не было этого духа, на самом деле, христианского, наверное, то я, наверное, поклонюсь, скажу, нет, жить дороже. Потому что все, никто не поклонится, тоже будут убиты. Тут такая вилка, видите? Кто не поклонился, убит. Кто поклонился, вечную жизнь потерял, как бы. Но на самом деле он и не был записан. Помните, есть прекрасная притча, я, говорит, не знаю вас. То есть люди, там, людей воскрешали, там, видимо, какие-то там жертвы делали хорошие. Ну, то есть, как бы вполне себе такие деловые все были христиане. А Христос приходит, это вот об этом говорится сегодня. И говорит, я никогда вас не знал. То есть, они не были записаны. И они о кальвинизме, конечно, не дай Бог это, упаси Господь. Но все-таки, вот есть такое понятие пессимизма. То, что не все так определенно. Конечно, не хочется быть пессимистом. По жизни я оптимист, как бы. Но жизнь поворачивается другим боком, совсем другим боком. Все вы, наверное, помните, что в этом здании не входили люди. Помните, да? Помните, нет? Не хватало мест. Стояли. Не хватало мест. Было? Было. И таких 4000 общин, чтобы вы знали. То есть не только одна. Есть растущие, ничего не скажу. Но, в общем, мы имеем проблемки. Не только мы. И самое интересное, вот последняя буквально информация по этому поводу, по пессимизму, значит, мне пишут из Германии, и один человек живет в Великобритании, вы его знаете, Артем. Он говорит, церкви переполненные. Переполненные. Мы сейчас все на них катим бочку, там они все педофилка один. На самом деле, нет, говорит, церкви переполненные. Да? Битком. Маленький город, 40 тысяч. Четыре баптистские церкви, 500-600 человек. Яблоку негде упасть. Вот, пожалуйста. При всех наших страстях, переживаниях, да, приходим в военкомат, Евангелие никому не надо, да? Ну, мобилизованным.
Брали.
Брали, но не все.
Некоторые отказывались, да.
Далеко не все. Далеко не все. Пускай Господь нас благословит. Если вдруг придется кому-то поклониться, неважно по какому поводу, на всякий случай не кланяйтесь. Ну, кто знает, я уже не... Вот как вот Господь-то сделает, конечно, что вот... Ну да, это будет великий человек, конечно, это не будет Варька с угла, понятно, я не об этом, я шучу, но... Да, пожалуйста, Вадим. Вот я и говорю, вот об этом речь. Об этом Бак говорил еще, знаете, когда только власть началась советская кончаться, только-только началась. Он говорит, да, лет 20 у нас будет свобода, но, говорит, вопрос-то будет стоять равно так же. Только там жалели нас. Вы понимаете, в чем разница? В советское время, я тоже же был верующий в советское время, меня тоже убеждали, приходили к КГБ, все было, неважно. Но они нас жалели. Они говорят, мы такие вот, ну, вот, у нас-то хорошо, у нас физкультура, у нас спорт, у нас будущее, а вы там сектантики такие никакие. Они жалостью говорили. Они нас не ненавидели. Нет, этого не было. Этого не было. Да, они работали, у них там была задача, чтобы нас, так сказать, совратить, но они нас жалели, это была другая ситуация, понимаете? Вот самое удивительное, в советское время, при всем атеизме, ну, в последнее, которое я захватил, конечно, была какая-то жалость, какая-то человечество, какое-то пуританство было маленькое, какая-то была такая вот, почему мы вспоминаем всегда с жалостью, да, в эти времена, ну, кто помнит хорошо. Потому что, в самом деле, при всем, вот, даже вот комсомолка была, да, все равно были какие-то хорошие позывы, да, но никого не оставляли кого-то там колотить. Даже если мы участвовали где-то так, это, ну, все-таки не так это было явно выражено, не с такой ненавистью. Сейчас время ненависти. Во всем мире не то, что там, все ошибаются, я не хочу тут катить бочку. Суть какая? Придет какое-то время, да, вот, или с автоматом, но нет, Вадим, обязательно с автоматом. Там же сказано, кто не поклонится, того убьют. То есть обязательно с автоматом, 100%. 100%. Как было во времена Нерона. Вот полная копия будет, наверное. Только, да.
И количество тех, кто поклонится, многократно раз больше.
Да, наверное. Ну, по крайней мере, было неизвестно, но там было так, да. Да, да, да. Да, и более того, когда, значит, пришел к власти император, Константин и другие там до Феодосии, в то время веровать стало выгодно. И все они вернулись почти. А их не пустили. И вот поэтому в храмы такие пределы, знаете, есть. Это предел для оглашенных называется. То есть они имели право заходить, слушать проповеди, но их не допустили до причастия, бывшие предатели. И они должны были находиться в этих пределах, вот эти вот длинные пределы. Поэтому храм это небольшой такой купол, и дальше по крайней мере, длинный предел. Так вот, предел, его приделали только для того, чтобы оглашенных пускать. Оглашенные назывались те, которые предали уже. Ну, они знают, что предали. Кто-то не знал, может быть, заходили. Ну, в общем, вот. И такая есть молитва до сих пор еще. Изыди оглашенные. То есть идет хлебопреломление, и они должны выйти, если туда нечаянно зашли, они должны выйти. То есть они не допускают хлебопреломления. Но это Божьи дела. Мы в этом, это Бог распорядится. Ну и церковь. А мы говорим о себе, что при всем нашем оптимизме, при всем нашем, так сказать, настроении, ну, каждый хочет, чтобы все было хорошо, это же понятно, да? Но всегда возникает вопрос, знает ли меня Христос, да? Когда я никогда не знал вас. И второе, самое интересное, что смогу ли я проявить твердость какую-то. Почему я говорю? Потому что, чтобы Христос знать, надо просто помогать вдовам и сиротам. Там все проще, да? Воды подать, в больницу прийти, в тюрьму там. Ну, то есть там как бы есть хотя бы параметры. А здесь только один параметр. Ты записан вообще? Ты храбрый? Ну вот я сейчас сразу скажу, я не храбрый. Абсолютно не храбрый человек. Вот. И это молитва. Это молитва. Дай Бог. Я скажу так. Ну да. Я скажу так, что значит, Македонский был такой товарищ. Он не проиграл ни одной битвы. Ни одной. Дошел до Индии. Но чем кончилось? Армия устала, говорит, уже половина погибла, смысл гулять. И умер молодым тут же. Поэтому Вся эта удача, которая бывает у некоторых товарищей, вдруг, она тоже исчезает. Но я так слышал, что Македонский, он приготовил почву для Евангелия. Все эти пути, вот, собрал в единую страну, то есть как бы якобы так. Ну, пускай нас Господь благословит. Мы не будем лезть в глубокие богословские дебри, мы скажем себе, времена тяжелые, и надо молиться. При всем нашем оптимизме надо молиться о личной верности. Не заглядывать в чужие огороды, кто там как верует, да? А молиться о личной верности. Аминь.